и быть с нами во Всемирном Совете. О том же они писали и к вам во все украинские города. На этот раз из подмосковного стана писали правду. 11 апреля приехал оттуда в Псков Иван Плещеев обознавать вора. Плещеев, по словам летописи, обратился на истинный путь. Не захотел вражды в земле и начал говорить всем, что это истинный вор. Очень может быть, что несогласие многих в самом подмосковном стане, несогласие северо-западных городов, причем тверичи не впустили его к себе в город, содействовало обращению Плещеева на истинный путь. Как бы то ни было, отказ его признать вора произвел свое действие в Пскове. 18 мая вор должен был бежать из города с воеводою князем Хованским, но Плещеев вошел в переговоры с Хованским и убедил его выдать вора, вследствие чего 20 числа самозванца привели назад в город и посадили в палату, а 1 июля повезли к Москве. Пожарский послал и в далекую Сибирь грамоты с уведомлением о новгородских делах и с требованием присылки выборных для совета насчет избрания королевича. Он уведомлял города, что посланные им против казаков и черкас отряды везде имели успех. Князь Дмитрий Лопатопожарский выгнал казаков из Пошехонья. Князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский выгнал малороссийских казаков или черкас из Антониева монастыря в Бежецком уезде. Потом выгнал великороссийских казаков из Углича. Воевода Наумов отогнал отряды Заруцкого от Переславля. Но среди этих успехов в самом Ярославле происходили смуты. Туда явился с казанским ополчением известный нам Иван Беркин вместе с татарским головою Лукьяном Мясным. Еще дорогою они ссорились друг с другом. Беркин вел себя как неприятель в городах и уездах. Когда же пришел в Ярославль, то возобновил ссору с Мясным из-за того, кому быть главным начальником. Едва дело не дошло между ними до бою, но, что всего хуже, эта ссора отразилась и в ополчении Пожарского. Большинство было против Беркина и откинуло его, но смольняне приняли его сторону. Беркин ушел с большей частью своих назад, но Лукьян Мясной остался с 20 человеками князей и мурз, 30 дворянами и сотню стрельцов. Смута не прекратилась и по уходе Беркина. Начались споры между начальниками о старшинстве. Каждый из ратных людей принимал сторону своего воеводы, а рассудить их было некому. Тогда придумали по старине взять в посредники, в третье, лицо духовное. Послали к бывшему ростовскому митрополиту Кириллу, жившему в Троицком монастыре, чтобы он был на прежнем столе своем в Ростове. Кирилл согласился. Приехал в Ростов, потом в Ярославль и стал укреплять людей. Какая ссора начнется у начальников, и те обо всем докладывали ему. Обозначенные великим и трудным делом. Обращая беспокойные взоры во все стороны, нельзя ли где найти помощь, начальники ополчения вспоминали о державе, с которой прежние цари московские были постоянно в дружественных сношениях, которые помогли деньгами во время опасной войны с Турцией. Эта держава была Австрия. Вожди ополчения по неопытности своей думали, что Австрия теперь захочет быть благодарной, поможет московскому государству в его нужде. И 20 июня написали грамоту к императору Рудольфу, в которой, изложив все бедствия, претерпенные русскими людьми от поляков, писали: «Как вы, великий государь, эту вашу грамоту милостиво выслушаете, то можете рассудить, пригожее ли то дело Жегемонт король делает, что, приступив крестное целование, такое великое христианское государство разорил и до конца разоряет, и годится ли так делать христианскому государю? И между вами, великими государями, какому вперед быть укреплению, кроме крестного целования? Бьем челом вашему цесарскому величеству всею землею, чтобы вы, памятуя к себе дружбу и любовь великих государей наших, в нынешней нашей скорби на нас презрели. Своею казною нам помогли, а к польскому королю отписали, чтобы он от неправды своей отстал и воинских людей из московского государства велел вывести». В июле приехали в Ярославль обещанные послы новгородские. Из духовных – игумен Вяжицкого монастыря Геннадий, из дворян городовых – князь Федор Оболенский, да изо всех пятен из дворян и из посадских людей – по человеку. 26 числа они правили посольство пред Пожарским и по обычаю начали речь изложением причин смуты. После пресечения царского корня все единомысленно избрали на государство Бориса Федоровича Годунова по его в российском государстве правительству, и все ему в послушании были. Потом от государя на бояр ближних и на дальних людей, по наносу злых людей, гнев воздвигнулся, как вам самим ведомо. И некоторый вор Чернец сбежал из московского государства в Литву, назвался и прочее. Здесь нельзя не заметить, что послы именно хотели связать гнев Бориса на ближних и дальних людей с появлением самозванца, как причину с следствием. Упомянув о последующих событиях, о переговорах начальников первого ополчения с Делагарди, у которого с Бутурлиным за некоторыми мерами договор не стался, а Яков Пунтусов новгородский деревянный город взятьем взял, и новгородцы утвердились с ним просить к себе в государе шведского королевича, послы уведомили, что этот королевич Карл Филипп от матери и брата отпущен совсем, теперь в дороге, и, надобно думать, скоро будет в Новгороде. Послы кончили речь словами: «Ведомо вам самим, что Великий Новгород от московского государства никогда отлучен не был, и теперь бы вам также, учиня между собою общий совет, быть с нами в любви и соединении под рукою одного государя». Слова эти не могли не оскорбить начальников ополчения, представителей московского государства. Новгород, давно уже часть последнего, требует, чтоб целое было с ним в любви и соединении, и приняло государя, которого он избрал. Пожарский отвечал горькими словами: «При прежних великих государях послы и посланники прихаживали из иных государств, а теперь из великого Новгорода вы послы. Искони, как начали быть государи на российском государстве, Великий Новгород от российского государства отлучен не бывал, так и теперь бы Новгород с российским государством был по-прежнему». После этих слов Пожарский немедленно перешел к тому, как обманчивое и непрочное избрание иностранных принцев. «Уже мы в этом искусились», — сказал он, — «чтобы шведский король не сделал с нами так же, как польский». Польский Жегемонт король хотел дать на российское государство сына своего королевича. Да через крестное целование гетмана Жалкевского и через свой лист манил сгод и не дал. А над московским государством, что польские и литовские люди сделали, то вам самим ведомо. И шведский Карлус король также на новгородское государство хотел сына своего отпустить вскоре. Да до сих пор, уже близко году, королевич в Новгород не бывал. Князь Оболенский старался оправдать медленность королевича Филиппа смертью отца, весть о которой застала его уже на пути в Новгород, потом датскую войною. Он кончил так: «Такой статьи, как учинил над московским государством литовский король, от шведского королевства мы не чаем». Пожарский отвечал решительно, что, наученные опытом, они не дадутся в другой раз в обман и признают Филиппа царем тогда только, как он приедет в Новгород и примет греческую веру. «А в Швецию нам послов послать никак нельзя», — заключил Пожарский. «Ведомо вам самим, какие люди посланы к польскому Жегемонту королю. Боярин князь Василий Голицын с товарищами. А теперь держат их в заключении как полонянников, и они от нужды и бесчестия, будучи в чужой земле, погибают». Посланники возразили, что шведский король не может повторить поступка Сигизмундова, ибо также научен опытом в его бесполезности. «Учинил Жегемонт король неправду, да тем себе какую прибыль сделал, что послов задержал. Теперь и без них вы, бояре и воеводы, не в собрании ли против врагов наших, польских и литовских людей, не стоите ли?» Ответ Пожарского на это важен для нас, во-первых, потому, что показывает мнение его об одном из самых замечательных людей смутного времени. Во-вторых, потому что обнаруживает характер самого Пожарского, противоположность этого характера характеру Липунова, что, разумеется, не могло не иметь важного влияния на успех второго ополчения. Пожарский отвечал: «Надобны были такие люди в нынешнее время. Если б теперь такой столб князь Василий Васильевич был здесь, то за него бы все держались, и я за такое великое дело мимо его не принялся бы, а то теперь меня к такому делу бояре и вся земля силою приневолили». И видя то, что сделалось с литовской стороны, в Швецию нам послов не посылывать, и государя не нашей православной веры греческого закона не хотеть. Последние слова Пожарского сильно тронули новгородских послов. Настаивание именно на том, чтобы не выбирать государя неправославного, пробудило в них чувство, которое служило самую крепкую связью между всеми русскими людьми, которое подняло всю землю против польских и литовских людей. Оболенский сказал: «Мы от истинной православной веры не отпали. Королевичу Филиппу Карлу будем бить челом, чтобы он был в нашей православной вере греческого закона, и зато хотим все помереть. Только Карл Королевич не захочет быть в православной христианской вере греческого закона, то не только с вами, боярами и воеводами, и со всем московским государством вместе, хотя бы вы нас и покинули, мы одни за истинную нашу православную веру хотим помереть, а не нашей, не греческой веры государи не хотим». Переговоры кончились тем, что Пожарский не согласился вступить ни в какие обязательства со шведами. Но чтобы явным разрывом не возбудить последних против ополчения, положили отправить в Новгород посла Перфилья Секерина для продления времени. «Для того послали, — говорит летописец, — чтобы не помешали немецкие люди идти на очищение московского государства, а того у них и в думе не было, что взять на московское государство иноземца». «Если, господа, — писали начальники ополчения новгородцам, — если королевич по вашему прошению вас не пожалует, и великий Новгород нынешнего года по летнему пути не будет, то во всех городах всякие люди о том будут в сомнении, а нам без государя быть невозможно. Сами знаете, что такому великому государству без государя долгое время стоять нельзя. А до тех пор, пока королевич не придет в Новгород, людям новгородского государства быть с нами в любви и совете. Войны не начинать, городов и уездов московского государства новгородскому государству не подводить, людей к кресту не приводить и задоров никаких не делать». По отправлении второго посла в Новгород ополчение стало уже собираться в поход из Ярославля, как открылся казацкий заговор на жизнь Пожарского. Из подмосковного стана от Заруцкого приехали в Ярославль двое казаков – Обрезка и Степан. У них уже были здесь соумышленники – Иван Доводчиков, смолянин, смоленские стрельцы, Шанда с пятью товарищами, да рязанец Семен Хвалов. Последний жил на дворе у князя Пожарского, который кормил его и одевал. Придумывали разные способы. Хотели зарезать Пожарского сонного. Наконец решили умертвить его где-нибудь на дороге в тесноте. Однажды князь был в съезжей избе. Оттуда пошел смотреть пушки, назначаемые под Москву, и принужден был от тесноты остановиться у дверей разрядных. Казак именем Роман взял его за руку, вероятно, для того, чтобы помочь вырваться из толпы. В это время заговорщик, казак Степан, кинулся между ними, хотел ударить ножом в живот князя, но промахнулся и ударил Романа по ноге. Тот упал и начал стонать. Пожарский никак не воображал, что удар был направлен против него. Думал, что несчастье случилось по неосторожности, в тесноте, и хотел уже идти дальше, как народ бросился к нему с криком, что его самого хотели зарезать. Начали искать и нашли нож. Схватили убийцу, который на пытке повинился во всем и назвал товарищей, которые также признались. По приговору всей земли преступников разослали в города по тюрьмам, некоторых же взяли под Москву на обличение. Там повинились они вторично пред всею ратью и были прощены, потому что Пожарский просил за них. Понятно, с каким чувством после этого Пожарский и все ополчение должны были выступать в поход под Москву, где под видом союзников должны были встретить убийц. Но медлить долей нельзя было, потому что приходили вести о приближении Хаткевича к Москве. Пожарский отправил передовые отряды, первый под начальством воевод Михаила Самсоновича Дмитриева и Федора Левашова. Им наказано было пришедшей под Москву не входить в стан к Трубецкому и Заруцкому, но поставить себе особый острожек у Петровских ворот. Второй отряд был отправлен под начальством князя Дмитрия Петровича Лопаты-Пожарского и дьяка Семена Самсонова, которым велено было стать у Тверских ворот. Кроме известия о движении Хаткевича, была и другая причина спешить походом к Москве. Надобно было спасти дворян и детей боярских, находившихся под Москвою, от буйства казаков. Украинские города, подвигнутые грамотами ополчения, выслали своих ратных людей, которые пришли в стан к Трубецкому и расположились в Никитском остроге. Но Заруцкий своими казаками не давал им покоя. Несчастные украинцы послали в Ярославль Кондырева и Бегичева с товарищами бить челом, чтобы ополчение шло под Москву немедленно, спасти их от казаков. Когда посланные увидали здесь, в каком довольстве и устройстве живут ратники нового ополчения, и вспомнили свое утеснение от казаков, то не могли промолвить ни слова от слез. Князь Пожарский и другие знали лично Кондырева и Бегичева, но теперь едва могли узнать их. В таком жалком виде они явились в Ярославль. Их обдарили деньгами, сукнами и отпустили к своим с радостной вестью, что ополчение выступает к Москве. Но как скоро заруцкие казаки его узнали, с какими вестями возвратились Кондырев и Бегичев, то хотели побить их, и они едва спаслись в полк к Дмитриеву, а товарищи их, остальные украинцы, принуждены были разбежаться по своим городам. Разогнав украинских людей, Заруцкий хотел и прямо помешать движению ополчения. Он отправил многочисленный отряд казаков перенять дорогу у князя Лопаты-Пожарского, разбить полк, умертвить воеводу, но и этот замысел не удался. Отряд Лопаты храбро встретил казаков и обратил их в бегство. Наконец и главное ополчение выступило из Ярославля. Отслужив молебен в Спасском монастыре у гроба ярославских чудотворцев, знаменитого князя Федора Ростиславича Черного и сыновей его Давида и Константина, взяв благословение у митрополита Кирилла и у всех властей духовных, Пожарский вывел ополчение из Ярославля. Отошедшие 7 верст от города, войско остановилось на ночлег. Здесь Пожарский сдал рать князю Ивану Андреевичу Хованскому и Кузьме Минину, приказав идти в Ростов и ждать его там, а сам с немногими людьми поехал в Суздаль, в Спасо-Ефимиев монастырь, проститься у гробов родительских, после чего, как было условлено, нагнал рать в Ростове. В этом городе к ополчению присоединилось еще много ратных людей из разных областей, так что Пожарский мог послать отряд под начальством Образцова в Белозерск на случай враждебного движения шведов. Нужно было сделать еще важное распоряжение. Митрополит Кирилл, который в Ярославле был посредником, примирителем ссор между воеводами, остался в своей епархии –